Добрый вечер всем. Как всегда по пятницам у нас наше общение проходит в таком ракурсе. Вы задаете вопросы мне, я на них отвечаю. Что я хотел бы немножечко сказать перед тем, как начну отвечать на ваши вопросы. Я изменил в YouTube на канале, да, ролики, которые там будут после каждой нашей встречи оставаться, да. Я изменил, ну, будем так говорить, стилистику названия ролика, да, вот по пятницам так всегда как было, так и будет, значит, общение посвящено вопросам и ответам, да, но дело в том, что люди, когда смотрят просто вопросы и ответы, такое-то число, непонятно, никакие вопросы затрагивались и какие ответы были даны, да. Поэтому я уже не буду называть вот эти ролики «Вопросы и ответы», хотя они, по сути, будут теми же самыми вопросами и ответами, да. А буду уже конкретно стараться в названии, ну, подчеркивать мысль или вопрос, на который буду я отвечать. Это такая маленькая деталь, просто чтобы вы знали. Суть не меняется, но немножко будет озаглавливаться по-другому. Чтобы человек, глянув на ролик, мог понять, какая тема затрагивалась в той или иной проповеди. Ну, а теперь приступим к вопросам, которые мне были заданы. Значит, первый вопрос, который мы сегодня будем с вами рассматривать, такой. Значит, человек пишет. Часто люди говорят такие слова. «Мне Бог открыл». Как нужно понимать это выражение? Далее вопрос тоже связан именно с этой тематикой. Как Бог дает разумение какому-либо человеку? Как узнать, что то, что мне открыто, открыто именно Богом и именно точно? Как должно быть открыто Богом? Как объяснить тот факт, что то, что я считал когда-то, что это было открыто мне Богом, а через время я понял, что это было заблуждением. Вот вы видите, да, значит, вопрос связан с чем? С тем, что очень часто люди говорят, мне Бог открыл. Но вот человек задумывается, и у него возникают естественные вопросы. Почему? Ну вот смотрите, ведь действительно часто так в жизни происходит. Вот думаю, что Бог мне открыл. Через время выясняется, что это заблуждение. Там по прошествии времени либо мои взгляды поменялись, да, и то, что я считал когда-то истиной, в данный момент это уже не является истиной. Так вот, отвечая на вопрос, вот, объясняя, что такое вот это за выражение «мне Бог открыл», что я хотел бы вам сказать в ответ? Ну, первое, что хотелось бы сказать, так это то, что, как правило, у верующих людей происходит именно так, что то, что, как говорят, извините, в голову взбрело, ну, если я верующий, хожу в церковь, читаю, молюсь, и вот что-то, извините, ударило в голову, взбрело в голову, и вдруг я, знаете, глаза широко открыл, и, в общем, называю это вот, я получил откровение от Бога, да, и мне хотелось бы в дополнение к этому сказать такую вещь. Не забывайте, что все то, что ныне сегодня проповедуется во всех христианских церквах, я не беру остальные конфессии, да, и что там проповедуется, я беру только пока что христианские церкви, да, что все, что ныне проповедуется в христианских церквах, я имею в виду заблуждения какие, да, считается вообще светом с небес, откровением Божьим. Я думаю, что каждый из вас, который мало-мальски задумывался над Писанием, встречался с людьми с разных конфессий, то соприкасался с такими утверждениями. Нам Бог открыл, или нам открыто, с нами Бог, нам Бог дал какой-то свет, да? Ну и каждая церковь придерживается вот этого откровения или вот этого света. Что хотелось бы мне более подробно сказать по поводу этого? Ну, возьмем давайте для примера такое, что вот все верующие христиане читают одну и ту же Библию. Все молятся и все знают, что есть один и тот же самый Бог, один Христос, один Святой Дух. Нет трех духов, нет двух Христов, нет четырех богов там или пяти, да? Обратите внимание, один Бог, одна вера, одно крещение, да? И должна быть и одна церковь. И я вам должен сказать, и должно было бы быть одно толкование, которое бы гармонировало со всем текстом Писаний. Вы знаете, да, в Библии есть такие стихи, которые гласят: «Все Писание боговдохновенно и полезно». Обратите внимание, не какие-то части Писания, не какое-то послание – правильно, какое-то неправильное, да? Заметьте, все Писание или все Писания боговдохновенные. От А, как говорится, до Я, от Альфы до Омеги. Все Писание боговдохновенное. Теперь задаю вопрос. Как верующие, которые сегодня находятся в разных конфессиях, заметьте, все молятся одному и тому же Богу, и молились это, об этом раньше, и просили: «Боже, открой, что здесь написано». И как бы это ни странно звучало, один и тот же текст, одно и то же понятие открывается совершенно по-разному. И я почему сказал, что все Писание боговдохновенно? Если боговдохновенно, то и гармонично. Если гармонично, то оно, ну, как единый механизм, как тело гармонично, да, где все взаимосвязано, где нет противоречий, где нет недостающего и нет чего-то лишнего. Я думаю, вы понимаете, если Бог, мы говорим, есть истина, то здесь не может быть лжи, не может быть противоречий. Если мы говорим, что это вот то не надо, то не надо, извините, но мы прямо в адрес того, кто это написал через какого-либо апостола или пророка, да, в адрес самого Бога мы говорим: здесь ты заблуждаешься, это ты неправильно тут что-то написал, это надо понимать вот так, а это надо понимать еще как-то иначе. Так вот, смотрите. Я для чего это говорю? Мне Бог открыл, был вопрос такой, чтобы я ответил, как Бог открывает. Вначале я стал вам просто приводить примеры. Вот как люди молились, да? Как Бог, если это Бог, я хочу подчеркнуть это, да? Как Бог мог открыть какой-то церкви и даже не одной? Допустим, что закон Божий отменен. Заметьте, закон Божий, можно так сказать, конституция, да, основной закон, на основании которого может существовать человек и человечество, живя в мире и любви друг с другом. Говорят, закон, который гласит, который запрещает делать преступления, говорят, отменен. Если бы это было от Бога откровение, хотя я так хочу сказать, если церковь этого придерживается, то это точно они считают, что это им Бог открыл. Тогда куда деть слова из Нового Завета? Пусть там кто-то ссылается, ладно, в Ветхом Завете он нужен был, в Новом Завете он не нужен, да? Как тогда объяснить, что в Новом Завете, куда ни глянь, любое послание, любое Евангелие, где говорится о прелюбодеянии, которое нельзя делать, да, о воровстве, о том, что там не пожелай, да. Это я для чего говорю? Как можно считать, что Бог открыл нам, ну, это я как бы говорю от имени тех, кто так считает, как Бог открыл нам, что закон Божий отменен, если в Библии, куда ни глянь, везде описываются пороки человеческие, которые запрещаются Писанием, а мы говорим, что закон отменен. Далее возьмите, тоже хочу привести пример. Ну вот в Библии есть такое выражение, как благодать. Вы знаете, там, где закон Божий отменен, там вот это выражение благодать на особом почетном месте находится. Благодатью мы спасены, и сие не от нас, сие не от дел, чтобы никто не хвалился, да? Заметьте, и толкование. Что такое благодать? Благодать – это вот благо Бог дает. Какое благо дает? А вот Он просто так нас прощает и просто так нас спасает. Но даже просто взять внимательно, хотя бы чисто так по симфонии, взять симфонию, найти слово «благодать», и где написано что о благодати, Новый Завет там или Ветхий Завет, да, вот просто собрать все слова со словом «благодать», в различных там падежах, если это слово склоняется, да, и просто взять стихи и прочитать, выше чуть и ниже, в каком смысле, в каком контексте используется слово «благодать». И если взять внимательно, прочитать, да, я уже не говорю, что молиться, просить у Бога там Духа Святого, чтобы Он дал какое-то откровение, разумение, да, вот просто взять и почитать, и вы поймете, что благодать – это благодать Святого Духа. Что мы оправдываемся верою, да, по благодати, заметьте, благодать Святого Духа научит, наставит, напомнит, да, и заметьте, вот этим словам надо будет верить. А потом эти слова надо будет реализовать в своей практической жизни. Ну вот, объяснил кто-то, я подчеркиваю, это в некоторых конфессиях, это можно сказать, один из главных столпов, ну, как они называют, истины в храме церкви. Что благодать – это не благодать Святого Духа. Что благодать – это незаслуженная милость. Хотя я уже не раз говорил, надо внимательнее взять и прочитать это. И подчеркиваю, церковь стоит на основании, в основании, вот их основании, как они называют, основание истины, да, доктринальные вопросы, вот такие вопросы и множество других вопросов, эти вопросы считаются, вернее, это эти истины, как они их называют, считаются, что Бог открыл там через каких-то проповедников, руководителей, там, да, ну, якобы духовных людей. Как можно понять вот слово «крещение»? В Библии, знаете, есть такое выражение, да, и которое очень часто употребляется в Новом Завете. Как можно понять, что креститься – это надо рукой? Как можно понять, что креститься надо кто-то там двумя пальцами, кто-то тремя пальцами, да, и еще и спорят, кто из них более правильный? Если крещение – это обещание Богу, да, служить доброй совестью. Если крещение – это обещание Богу умерщвлять, хоронить, топить, да, свою греховную натуру, по законам которой я жил до познания Бога. Если мы говорим о том, что Дух Святой наставит, научит, напомнит, обличит, да, как вот открылось, как люди говорят Богом, люди часто так говорят, вот мне Бог открыл, у нас нет Духа Святого, и надо, чтобы был Дух Святой, надо говорить на иных языках. Причем на иных языках, которых ни сам не понимает, ни слушающий его не понимает. Для чего я это говорю? Люди, церкви, конфессии заявляют, что это нам открыто Богом. Я не буду сейчас все заблуждения рассматривать, в какой церкви у кого какие, да. Я привожу вам пример, чтобы вы просто поняли. Вот те великие заблуждения. Извините, я конкретно не называю сейчас какую-то конфессию Вавилоном, да, но Библия нам говорит, вот в Откровении 18 главы, говорит такие слова: «Выйди из нее, народ мой, выйди из этого Вавилона, чтобы вам не участвовать в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Обратите внимание, Вавилоном, ну, если так уже брать по 18 главе книги Откровения, да, называется, я так буду говорить, сообщество какое-то, да, в котором живет грех и в котором потакается греху. Обратите внимание, одним из основных столпов так называемой истины, которую я беру в кавычки, считается, что грех непобедим, бороться с грехом не надо. Заметьте, закон Божий отменен, хотя он сроду не отменен был и быть отмененным не может, пока грех существует на земле, да? Так вот, смотрите, закон Божий отменен, грех непобедим, нет праведного ни одного. Для спасения надо просто верить в Иисуса Христа, который умер вместо нас, взял на себя наши грехи, да? И вот верь, что Он тебя спасет, и тебя за это возьмут на небо. Заметьте, вся Библия от корки до корки пронизана истиной, которая гласит: не убивай, не кради, не обижайся, не раздражайся, не завидуй, не пожелай, да? Я просто вам говорю, не обязательно это должно быть цитата прямо из десятисловного закона. Возьмите даже Галатам 5 глава, дела плоти, обратите внимание. Если грех непобедим, но везде написано: прекрати, распни, оторви, выбрось, возьми крест. Я порабощаю, усмиряю плоть свою. Обратите внимание, сплошь и рядом Библия пронизана вот этими текстами. Это как соус, который пропитал абсолютно весь текст Библии. И сегодня те, которые считаются верующими, те, которые считаются истинными церквами, они говорят о том, что Бог им открыл, что только Христос мог исполнить закон Божий, да, вот Он исполнил вместо нас. А почему Он исполнил? Потому что Он был, хотя и в человеческой плоти, но там был Бог, который не знал, что такое искушение, который не знал, что такое борьба, которому было все чуждо, поэтому Он и исполнил закон, потому что Он его как бы и не мог нарушить, потому что у него даже тяги к нарушению этого закона не было как таковой. Хотя мы читаем, что Он пришел в подобие плоти греховной, во всем уподобился человеку, по виду стал как человек. И Он же говорит: мужайтесь, я победил мир. Он же называется Сын Человеческий. Божий Он был по тому уровню, до которого Он достиг. А так Он был Сын Человеческий, потому что родился от плоти, от семени Давидова по плоти. Это подтверждает, что Он такой же самой плоти. Так вот, что я хочу сказать. Фундаментальные истины, которые являются в основании любой, можно сказать, конфессии, да, являются заблуждением, если не сказать ересью, да. Я это слово не употребляю, ну, просто так сейчас говорю, потому что говорю в общем, да. И запомните, и заметьте, все это называется откровением Божьим. Я неспроста начал вот отвечать на вопрос такой фразой, что, значит, все, что человеку взбредет в голову, если он верующий и молится, то он верит, что все, что в голову, извините, придет, это и есть откровение от Бога. Вот понял человек, что надо вот что-то такое делать, все, мне Бог дал откровение. Почему, когда потом доходит до дела, почему слезы, почему неприятности, почему проблемы возникают, и как это тогда назвать это откровением Божьим? Я это для чего вам говорю, чтобы вы поняли. Все заблуждения религиозные в этом мире, да, а их, как говорится, хоть пруд пруди, да, все они называются откровением Божьим. Что это Бог Духом Святым открыл через рабов своих каких-то пророков, и это фундаментальная истина, которая не должна быть подвергнута никакому сомнению. Ну, теперь ближе, значит, подойдем к вопросу, что обозначают слова «Бог мне открыл», да? Как нужно понимать вот это выражение? Я еще прочитаю. Как Бог дает разумение какому-либо человеку? Давайте вспомним некоторые библейские стихи. Вы помните, да, из первого послания к Коринфянам, вторая, кажется, глава. Ну, вдруг ошибся, я сейчас просто так по памяти, да. Ну, слова вы помните. Душевный человек не разумеет того, что от Духа Божия, и не может разуметь, ибо о сём надобно судить духовно. Помните, да? Душевный человек не разумеет того, что от Духа Божия. И слушайте, и не может, не разумеет, и не может. То есть, обратите внимание, он, можно сказать, как сайт заблокирован. Что такое душевный человек? В русском языке душевный – это такой добрый, ну, душа нараспашку, душа человек. На языке Библии душевный человек – это чувственный, это эмоциональный, это импульсивный, да, это страстный. Это человек, которым управляют страсти, но не управляет разум. Задаю вопрос. Тоже прошу вас быть внимательным. Во всех церквах, где великий свет воссиял и ослепил глаза руководителям и пастве, да, подчеркиваю, во всех церквах, где вот этот великий, в кавычках, свет воссиял, объявляется, что грех непобедим. То есть, другими словами, грех, если вы помните, да, ибо откуда исходит? Ибо из сердца исходят прелюбодеяния, вражды, там, ненависти, зависти и так далее и тому подобное. Заметьте, из сердца. Душевный – это чувственный, это эмоциональный, это чувственный, это страстный, это сердечный, ну не в хорошем смысле, а в отрицательном смысле человек. То есть это душевный человек. Если человек утверждает, что грех непобедим, естественно, он его и не побеждает, ему и в голову не приходит мысль о том, что с грехом надо бороться. Что в Библии об этом написано, что грех надо победить, и написано даже, как победить. Тогда я задаю вопрос, как душевные люди, заметьте, неосвященные, кстати, попутно еще такую вещь хочу сказать, в этих же церквах, любят заявлять, еще, как говорится, если не столб, так подпорка какая-то, да? Любят заявлять, что в момент крещения человек родился свыше. Я говорю, ну возьми в Библию, ну как же ты читаешь и молишься, чтобы Бог тебе ее открыл? Возьми Библию и прочитай. Рожденный свыше грешить не может, и лукавый не прикасается к нему. Как же ты, рожденный свыше, если рожденный свыше не грешит и не может грешить, ты заявляешь, что грех непобедим. Вы вдумайтесь, слушайтесь в эти слова и подумайте про людей, про церковь, про того духа, которого они имеют, и про те откровения, которые они озаглавливают, мне или нам Бог открыл, а вам не открыл. Вот вы не правы, а мы правы. Обратите внимание, чтобы понять то, что от Духа Божьего, надо быть духовным человеком, а не душевным. То есть, другими словами, душевный, греховный человек не может разуметь того, что от Духа Божия, да, ибо о сём надобно судить духовно. То есть, голова, рассудок, разум должен управлять естеством человека. И только человек, у которого управляет разум, тот, который способен быть спокойным, выдержанным, тот, который способен обуздать язык, который способен обуздать все свои плотские наклонности, я говорю обуздать, как будто бы это только человек делает, да, но я должен сказать, что человек должен обуздывать, а Дух Божий будет говорить, будет, можно так сказать, суфлировать, подсказывать, что делать и как делать. Но порабощать и усмирять плоть должен человек, а не Бог. Так вот, смотрите. Может ли душевный, может ли человек, который говорит, что грех непобедим, быть рожденным свыше, заметьте, может ли быть, это вообще абсурд. А теперь, слушайте, вот эти люди, вот в этих церквах, вот эти пастыри, которые выходят за кафедру и говорят, что грех непобедим, что закон отменен, и бедный я человек, кто может меня избавить, типа никто не может избавить, да? Потом говорят, мне Бог открыл Духом Святым. Или нам, или нашим братьям, там где-то в каком-то духовном якобы центре, там Бог вот что-то нам открыл. Я задаю вопрос, как это совместить с вот этим текстом? Душевный не разумеет того, что Духа Божия. Церковь, которая объявила, что грех непобедим, эта церковь подписалась, мы грешными родились, грешными и помрем. Духовными мы не были, и мы им никогда не будем. Следовательно, мы никогда не родились свыше, и родиться свыше в принципе не можем, да? Автоматически, я говорю, через знак равенства. Значит, мы, они должны были бы сказать, мы и не можем разуметь того, что от Духа Божия, и не можем получать никаких откровений Божьих, кроме как заблуждений, только не от Духа Божия, а от Духа, который рядом, но не того цвета. Так вы видите, да? Значит, как Бог дает разумение какому-либо человеку? Я, отвечая на этот вопрос, сразу подчеркиваю деталь. Душевному, греховному, неверящему, что грех может быть победим, да? Человек, который не побеждает свою плотскую натуру, которая в нем живет и здравствует, он не может получать от Бога никаких откровений. Далее. Это считайте как закон всемирного тяготения. Об этом говорит Писание, я еще дальше буду читать, и вы в этом еще не один раз убедитесь. Далее. Чтобы разуметь того, что от Духа Божия, заметьте, а то, что от Духа Божия, это и есть вот то, что Бог нам или мне, или вам хочет открыть. Чтобы разуметь того, что от Духа Божия, надо быть духовным человеком, то есть, другими словами говоря, разумным, рассудительным, здравомыслящим, которым не управляет плотские похоти и страсти. Если человеку действительно что-то может быть открыто Богом, то это обязательно должно быть только открыто через работу Святого Духа. И только через разум, который является главою в человеческом естестве. Только духовному, кстати, хочу сказать, человеку, да, Бог через работу Святого Духа может что-либо открывать. И хочу подчеркнуть, у нас же, верующих, я в общем говорю, духовный человек или по духу там поступайте, что хочешь, услышишь в объяснении. Духовный человек, это кто из вас, Watchman Nee, Witness Lee, когда-либо читал, там есть такая книга, да, духовный человек. Я говорю, вы знаете, я спрашивал людей, которые в это верят, чтобы когда они читают, чтобы не повторили, ни один не повторил. Я сам, когда читал, вы знаете, если бы я поверил, у меня произошел бы заворот кишок в голове, в мозгу, узлы начали вязаться морские. Чувство – это разум – это чувство, вот что-то в таком стиле. Дальше. Помните, да, такое библейское выражение? «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Заметьте, чтобы не быть душевным, а быть духовным, заметьте, прямо сказано, поступайте, вы поступайте по духу, по разуму. Духовный человек, да, это разумный. Это человек, которым управляют не страсти, похоти, чувства, да, хочу, не хочу, нравится, не нравится. Это человек не настроение, а человек действительно какой-то стабильный, разумный, выверенный, ну, будем говорить, на каком-то прочном, нормальном фундаменте. Так вот, смотрите, поступайте по духу, поступайте по разуму, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ну вот, смотрите, один стишок, так я вот упоминаю, да? Что значит «не будете исполнять вожделение плоти»? Обида – это вожделение плоти. Раздражение – это вожделение плоти. Обжорство, пьянство, прелюбодеяние – вожделение плоти. Гордыня – вожделение плоти. Слушайте, ну есть что-либо более простое, ну, более простой какой-то закон, механизм, да, чем вот этот, заметьте. Поступайте просто только по духу, с маленькой буквы, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Плоть – это чувство, это сердце, дух – это разум. Поступайте по разуму всегда, как закон, систематически, да, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Заметьте, греха не будет. Теперь задаю вопрос. А если мы не говорим, что грех непобедим, мы же не выполняем вот эту заповедь. Мы не поступаем по духу. Мы даже не знаем, что такое дух. И тем более не знаем, как поступать по духу. По духу это, знаете, что на меня нашло? Вот это, говорит, дух на меня сошел. И я поступаю по духу. Сею вею, повиваю, с Новым годом поздравляю, как я говорю. Вы видите, да? Как человеку, который не поступает по духу, у которого его, в общем-то, извините, и нет, потому что он им не пользуется, он атрофируется. Как Бог такому, следовательно, душевному человеку, который исполняет вожделение плоти, потому что он душевным называется, как Бог ему может давать откровение? Извините. В таком случае такие люди пролетают мимо. Но они же говорят, что есть откровения. Да, тогда вопрос надо задать, откуда эти откровения, да, если они противоречат смыслу Писания. Потом еще, смотрите, помните, Соломон мудрый, да, оказывается, в книге притчей Соломоновых. В первой главе там буквально несколько первых стихов, я не помню, второй, может, третий стих, ну, где-то в этом районе. Там пишется вот по поводу притчи, да, все вот эти слова, все вот эти притчи написано, все они ясны для разумного. То есть, заметьте, духовный – это разумный. Если человек разумный, он это поймет. Заметьте, читая книгу притчи Соломоновых, да, разумный человек поймет и получит откровение. Бог ему откроет. Заметьте, смысл, полезный смысл из притчей. Почему? Потому что он разумный. Если он не разумный, он не духовный. Если он не духовный, то он душевный. Если он душевный, то он плотской, страстный, эмоциональный. Да? И слова притчей, и не только притчей, а всей Библии, будут ему неясны. Обратите внимание еще тоже такое выражение библейское. Дух Божий, то есть как бы Дух Святой, свидетельствует Духу нашему. Вы слышите? Если наш дух не направлен, не исправлен, мы его не развиваем, и он нами не руководит, заметьте, Дух Божий не свидетельствует нашему сердцу, как в церкви учат, что надо сердце слушать, а не разум. Всего один текст есть, где написано «Не полагайся на разум твой». Но там не написано, что не пользуйся разумом, и он не нужен, и вводит вас в заблуждение. Там, где это написано, и выше, и ниже, о разуме все время, как о родном, о близком, о любимом, о самом драгоценном, сплошь и рядом везде написано. Так вот, если мы не духовные, то мы неразумные. А Дух Божий свидетельствует, слушайтесь, Духу нашему. Если Дух наш управляет, то мы духовные, мы разумные. Если мы разумные, Дух Божий свидетельствует. Если неразумные, грех не побежден, чувства управляют, то Дух Божий не свидетельствует Духу нашему. Далее еще такой момент, который хотелось бы мне затронуть. Значит, каким образом Бог может давать разумение человеку, у которого разум не управляет его естеством и у которого чувства переливаются через край? Уже сама необдуманность, импульсивность, переменчивость и непостоянство человека говорит, что он не получил и не мог получить никакого откровения от Бога, потому что сам не освящен. Я вам для чего говорю? Заметьте, Дух Божий свидетельствует Духу нашему. Чтобы он свидетельствовал Духу нашему, я должен быть духовным, разумным человеком. Если вы видите человека страстного, эмоционального, вспыльчивого, такого взъерошенного, взбаламошенного, да, можете даже не спрашивать, не слушать и не верить, и не ошибетесь. Никакого откровения, особенно какого-то там глобального по поводу каких-то там событий, там всемирных, там политических, да, там или церковных, Бог просто не мог этому человеку давать. Бог не может давать свои откровения человеку, как я сказал, на глобальные вопросы и проблемы, да? Не может такому человеку Бог открывать, давать откровения, да? Которому он не давал откровений ему лично по поводу его поведения. Заметьте, если я плотской, если я заводной, импульсивный и взрывоопасный, как пары бензина, как Бог такому неосвященному человеку даст откровение, если он сам своим же характером любое откровение Божье добавит, убавит, переначит, и там такое скажет, что, как говорят, и на голову нечего будет наложить. Заметьте, если Бог неосвященному человеку будет давать откровение, то это будет ему не на добро, он возгордится еще больше, он и так гордый. От темени головы до подошвы ноги. Как говорят, больной на всю голову гордостью. А Бог дает дары на пользу, в первую очередь на пользу тому, кому он дает. Я вам говорил когда-то, что если бы Бог сегодня давал дары Святого Духа человеку, вот такие, какие он давал апостолам во времена Первой Христианской Церкви, а люди были бы не освящены, это вообще, говорю, антихристы одни сплошные были бы. Тут гордыни было бы, я не знаю, сколько. Дело в том, что если вот представьте, человек плотской, и он теперь гордый, следовательно, обидчивый, своенравный, и тут он мертвых воскрешает, и тут очереди стоят, знаете, как у мавзолея когда-то Ленина стояли. Вы понимаете, он, извините, оборзеет совсем. Неосвященному человеку, я еще раз подчеркиваю, Бог не то, что откровение не может дать, он вообще не может дать никаких даров Святого Духа. Потому что Бог даже не может пробиться к этому человеку, чтобы чему-то его обучить, чтобы он сначала сам осветился и стал сосудом, который потом Бог по своему усмотрению мог бы уже каким-то образом использовать и хотя бы что-то ему дать для проявления пользы для тела Христова, для церкви. Заметьте, чтобы получать дары Святого Духа, чтобы получать откровение, иметь дар пророческий какой-то, да, Прежде всего надо осветиться. Прежде всего надо избавляться от пороков. Все остальное только на условии освящения дается. Так говорит Писание. Так вот, как мог человек получить какое-то там откровение, да, чтобы Бог ему что-то открыл, если этот человек игнорирует откровение нравственного плана о самом себе? Если он говорит, что грех непобедим, а Христос говорит, мужайтесь, я победил мир. А имеется в виду не в общем мир победил, а все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Я победил грех. Как он мог получать откровения, да, какие-то глобальные, если он не побеждает свой грех, игнорирует, отрицает и не хочет даже на эту тему думать и устраняет места Писания, которые сплошь и рядом находятся в Библии. Что еще хотелось бы сказать? Вот что означают слова «мне Бог открыл»? Это можно по-другому перефразировать, да? Это было бы равносильно тому, вот, что «мне Бог дал откровение». То есть «мне Бог открыл» – это равносильно тому, что Бог дал мне откровение. Он как бы мне прорек. И если мне Бог прорекает, то я уже, так хочу сказать, если мне Бог открыл, то есть он, Бог, мне прорек. Если Бог мне прорек, то я уже как бы имею дух пророчества, я уже пророк. У меня уже есть пророчество. Это не просто так вот мне Бог открыл. Это считайте, что пророческий дар. Если у меня уже пророческий дар, то это уже откровение действительно Божье. И если мне Бог действительно открывает, то он дал мне дух пророчества, способность видеть и понимать и прорекать то, что другие этого не видят и не понимают. И я еще что хочу сказать. Все то, что Бог открывает, оно должно гармонировать с Писанием. И не должно вступать с ним в противоречие, и еще должно реально приносить какую-то пользу. То есть пророчество не может быть какое-то такое абстрактное, которое не знаешь, как применить в своей жизни. Помните, да, Священное Писание 2 Петра, послание 2 послание Петра, 1 глава с 19 по 21 стих. По поводу пророческого слова, да. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Обратите внимание, 21 стих, что говорит. Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, имеется в виду по воле неосвященной человеческой. То есть неосвященный человек никогда не мог быть использован Богом, чтобы пророчествовать, прорекать или либо что-либо, чему-либо учить народ Божий. Если у его воля человеческая, если он не освящен Богом и не покорен воле Божьей, слушайте, ни о каких откровениях, ни о каких пророчествах, да, или свет какой-то там через него пролился, даже не может быть и речи. Заметьте. Но изрекали его, то есть пророчество вернейшее. Заметьте, почему оно вернейшее. Потому что Бог святой, и святые Божьи человеки его изрекали. И вот заметьте вот это выражение «вернейшее». То есть, если я не освященный, я могу исказить, я могу преврать, как мне моя плоть будет диктовать. Вот именно освященный, именно святой Божий человек может без искажения, то есть вернейшим образом, изречь это Божье слово и истолковать его. Теперь 20 стих, смотрите, что гласит. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою». Что значит «самому собою»? Ну, кто-то говорит, если не верующий, то это вот ты сам собою. А если я верующий и крещенный, ну, тогда вот я могу разрешить, я могу понять, я же молюсь, я верю, мне Бог откроет. Я хочу сказать, успокойтесь и сильно громко не трубите. Здесь имеется в виду. Я могу быть трижды крещенным, четырежды вступить в завет со Христом. Это так говорю, для прочности, да? Но при этом я не освящен. Вот это написано, не может никакого пророчества разрешить самому собою ни один человек. Эти слова о чем говорят нам? Сам собою. Вот был обидчивый, такой и остался. Хотя я крещенный там 20 лет назад или 30, да, и, может быть, я пастырь церкви, но я сам собою. Бог во мне не живет. Святой Дух не пребывает. Вот он только на иных языках что-то там, и, извините, и передает непонятно что. Вы видите, да? Самим собою, то есть будучи неосвященным, имея волю неосвященного человека, да, будучи нерожденным свыше, Писание нельзя разрешить. То есть, заметьте, мы его не можем понять. Вот это разрешить имеется в виду. Уразуметь, понять, истолковать правильно. Я вам для чего это говорю? Вы заметили, все сводится к чему? Без освящения никогда никакому человеку Бог не может ни Писание открыть, ни там, тем более от Бога, Духом Святым, получать какие-то там откровения или какие-то пророчества, или какой-то великий свет. Эта тема для такого человека, можно сказать, закрыта и закрыта наглухо. Кто заявляет, что грех непобедим, забудьте про то, что вам когда-то Бог что-то открыл. Ровно в какой степени человек освящается индивидуально, ровно в такой степени и только на том уровне святости может быть Богом что-то открыто. Но это и касается, я это говорю, личного плана. Если мы ходим в церковь, где грех не победим, где мы действительно не поступаем по духу, и мы с плотью нашей ничего не делаем и не порабощаем ее, да, я вам должен сказать, церковь не имеет света и не имела его никогда. Мы находимся в заблуждении, ждет нас большая беда. Это я вам наперед пророчествую, не то, что поймите, мне там Бог сейчас что-то прорек, это просто такая прописная истина, которую я просто так выражаю своими словами. Но я вам говорю точно, считайте, что это пророчество, как в Писании написано. Потому что я читаю только что, вы видите, то, что читаю, об этом и написано. Грех непобедим, Духа Святого не можем иметь. Если будем иметь, то не того. Откровений не будет, заблуждения будут сплошные, и судьба будет плохая. Заметьте, вернейшее пророческое слово, с чего начинается? 19 стих. Притом мы имеем вернейшее пророческое слово. Какое? Я бы задал такой вопрос. Про зверей, там из книги Даниила или там из книги Откровения, да? Там 1260 дней. Нет, обратите внимание, здесь пророческое слово совершенно иного плана. Смотрите, мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, слушайте, как к светильнику, сияющему в темном месте. Теперь смотрите, где это темное место? Доколе не начнет расцветать день. Вы поняли, где темное место? И не взойдет утренняя звезда. Вы поняли, где это место темное? Вот прямо написано, в сердцах ваших. Если мы не духовные, то мы неразумные, мы чувственные, эмоциональные, заводные, плотские люди. И темень у нас в наших сердцах, а мы говорим, надо сердце слушать. Вы видите, да? Теперь смотрите, какого плана пророческое слово должно быть. Которое осветит наше сердце. Чем? Пророчеством 1335 дней, допустим, или 1290, или 1260, а это не освещает наше сердце. Пророческое слово, обратите внимание, которое прорекает нам о наших пороках, о наших грехах, о том, какое мы должны быть, должны иметь отношение к ним, да, и о том, как этого, от этого греха, от этого порока избавиться. Вы видите? И только когда начнет расцветать день и взойдет утренняя звезда, это только-только начало. А когда день будет, солнце будет в зените, когда уже утренней звезды не будет видно, потому что солнце над головой, вот заметьте, уже в сердце нет темноты, там свет Божий. Сердце уже не противник разума, не противник Бога, а союзник разума и Бога. Вот только после этого может быть освящение, и только после этого может Божий свет нас посетить. Помните, есть такое выражение, можно сказать, мирское, потому что не в Библии, но я не скажу, что это мирское, потому что оно действительно разумное, духовное. Критерием истины является практика. То, что мы считаем истиной, то, что мы считаем правдой, если оно не реализуется, пусть мы это называем откровением Божьим, нам Бог открыл, что Дух Святой нас самих поменяет. Я говорю, обратите внимание на практику. Как болтали, так и болтаем. Как сплетничали, так и сплетничаем. Как обижаемся, обижались, так и обижаемся. Где практика? Ничего не надо делать, Бог сам сделает, верить и молиться надо. Покажите, кто верил, молился, у кого что получилось. Ничего не получилось, это я вам сразу говорю. Помните, да, слова Писания. И познаете истину, если это истина, если это свет, если Бог это открыл, и мы правильно ее познали, а не просто что-то где-то краем уха услышали. Заметьте, и познаете истину, если правильная истина, вы ее познали на опыте, да, убедились в ее истинности, она не противоречит Библии, она подтверждается практикой. Так смотрите, и познаете истину, и истина сделает вас свободными от греха. Вот оно первое откровение, вот первое, что должно быть открыто людям. И что Бог открывает людям, вот какой свет. Ты грешник, ты должен покаяться, ты должен поменять свои взгляды по поводу того, что грех непобедим, выбрать с головы. И должен стать на путь Божьей истины, Божьего познания. И если Бог и открыл, ну, какому-либо человеку что-то, да, то я уже, не, я говорил, сейчас, наверное, повторюсь, да, то только на том уровне, на каком я нахожусь. Больше, чем я способен понять, больше того уровня освящения, на который я поднялся, больше Бог мне не может открыть. То есть, насколько очистился мой разум там, в процентном отношении, настолько и может быть мне какое-то откровение. Но если мой разум очистился там, допустим, на 15-18%, то истина может быть открыта от 100% понимания Божьего, да, на те же 15-18%, а 85 там или чуть меньше там, да, 87 там или 88, да, или, извиняюсь, 83 там процента, да, то вот столько будет еще заблуждений вот в этом откровении. То есть вот такой процент неточности какого-либо света, который нам вроде бы воссиял. Поэтому никакое Божье откровение, данное нам, даже если оно дано Богом, при условии, что я хотя бы немножечко, но что-то делаю в плане собственного освящения, никакое Божье откровение, данное нам, не является совершенным. И то, что сегодня для нас может быть истина, да, через время может оказаться глупостью или заблуждением. Ну, я вам так, чтобы было понятно, да, приведу такой пример. Ну, взять хотя бы, ну, вечерю Господню, да, такая тема более-менее приемлема всем христианам будет, да. Смотрите, вот читаем мы все одни и те же библейские слова, там, где Павел пишет, да, там где-то Христос что-то говорит по поводу вечери, когда он ее совершал с учениками. И мы читаем, что Христос взял, там, преломил хлеб, благословил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело за вас ломимое, да, сие творите в мое воспоминание». Нам объяснили, мы так поняли, нам так было приятно. Кстати, хочу сказать, если церковь объявила, что грех непобедим, то по-другому вечерю понимать нельзя. Тут не надо, в этой вечере нет никакого смысла. Просто надо нахмурить брови, сделать серьезное лицо, такое вроде бы духовное, да, вот на этот момент, и опустить голову и жевать вот этот кусочек хлеба, и придумывать Голгофу, там три креста, Христос посередине, да. Церковь объявила, что грех непобедим, поэтому толкование такое. Вот это надо хлеб печь, вот это вино, вот это надо с молитвой, вот это надо с благоговением, вот это надо съесть и выпить, и все. Все для нашего освящения сделано. Причастился, слава Богу. Если сразу умер, то на небо, потому что ты попал, потому что ты же уже причастился к божескому естеству через кусочек хлеба и глоточек вина. Конечно, я хочу сказать, это детский садик. А если бы люди понимали, что грех победим и надо побеждать, то и в крещении они бы говорили, что крещением я должен креститься, Христос говорит. Явно не про водное крещение идет речь. Крещение, обещание Богу жить доброй совестью, это погребение, если вы помните, как Павел сказал, похороны наши. Надо порабощать, усмирять, топить, хоронить свою плотскую натуру. Если бы мы это понимали, то мы бы толковали и обряд вечери по-другому. Христос берет хлеб, преломляет и говорит: «Сие есть тело мое». То есть вот этот хлеб – это мое тело, в котором я родился. Я еще раз что хочу сказать. Если бы во Христе было божество, святое божеское естество, его не надо было бы ломать и умерщвлять, вы понимаете, да? Вот то, что он ломал хлеб, он говорил: «Сие есть тело мое, такое же, как ваше». Его вот так и надо ломать. Я вот этим занимался и занимаюсь по сей день. Я крещусь, я несу крест. Я распинаю, порабощаю плоть, в которой родился, как и вы. И он говорит: примите вот эти уже разломленное тело, то есть тело с умерщвленным пороком. Вот это примите, вот это едите, вот эта мысль должна раствориться в вас, и вы вот это всегда вспоминайте. Не на вечере с нахмуренными бровями, а каждый день ныне, когда услышите глас его, не делай вот этого греха. Бери вот так и ломай в мое воспоминание. Вы видите, как все взаимосвязано в Библии и в жизни, и с жизнью. Поэтому я что хочу сказать. Ну, ел я когда-то ту вечерю. Ну, тешил себя, что я соединился с божеским естеством. Но я стал обращать внимание, почему я говорю, что, ну, если я вообще ничего не слышал о вечере, а потом услышал и принимаю участие, там хоть какое-то, пусть по-детски, но серьезное отношение, даже без понимания смысла, это тоже какой-то свет. Но тот свет вообще не светил. Тот свет просто убаюкивал. Я стал замечать такое, что внутри Бог осуждает меня за грех, а я же вроде бы причастился к божескому естеству на вечере. И получается, вот этот свет является заблуждением. Почему? А вот объяснили, что поел хлеба, выпил вина, вот тебе и все. Все сделано для спасения. Поэтому перед смертью надо успеть причастить человека. Батюшка поперся с кадильницей, с хлебом и с вином. Все покадил, покормил, все, говорит, приготовлен к вечности. Конечно, я вам скажу, это позорище просто. О каком приготовлении через обряд идет речь? Может быть, идти речь вообще. И вот когда я стал понимать, стал задуматься, что как же я причащаюсь к божескому естеству, если я не распинаю грех, не ломаю это тело. Поэтому я и говорю, что даже если какое-то откровение я вроде бы получил от Бога, да, я должен понимать, что это откровение должно мне принести какую-то реальную помощь. И заметьте, что да, вот то, что мне было когда-то открыто, просто как какая-то истина без понимания смысла. Если до смысла не дойти, его не понять, мне его не объяснят, это превращается просто... Ну, в заблуждение, в ересь, потому что написано, буква обряда убивает, а дух, смысл, который там заложен, животворит наше сознание. А вот тот обряд, он просто обряд вечери Господней без понимания смысла, извините, с тупым, просто таким тупым участием, без размышления о теле Господнем, как Павел пишет. Это просто... способствует деградации нашего ума. Зачем думать, когда надо жевать? А вспоминать надо Голгофу и крест, и гром, и молнии, и землетрясение. Все. Нет, вот когда надо распинать свою плоть, вспоминайте вот этот обряд. Вспоминайте Христа, который всю жизнь ломал и дал такую заповедь. Тело ломать надо, а мы хлеб ломаем. Обратите внимание, почему я говорю, что свет, который вроде бы был нам дан, если не понимаем мы смысла и не растем, превращается просто в заблуждение, в яд, который способствует нашей гибели. Дальше. Мы не должны забывать такую вещь, что если мы духовно растем, то для какого-то класса, допустим, там первого или второго, если так брать вроде бы десятиклассную школу, да, это будет истина для первого класса, но это будет истиной детской, на детском уровне, очень простой и очень далекой от взрослой истины, к которой мы должны будем прийти в будущем. Но для сегодняшнего дня это может быть откровением Божьим, для данной ситуации. Поэтому, что я хочу сказать, когда мы говорим, что мне Бог открыл, мы должны не забывать, что Бог открыл, заметьте, на данную ситуацию, на данное время, с учетом моих личных данных. Это не значит, что это на все времена и все эпохи. Понимаете, да, свет. Это не значит, что мой свет поможет другому рядом с находящемуся брату или сестре. Любой свет, любая истина, любое откровение, как я уже сказал, не являются совершенным, потому что мы несовершенны и в совершенстве не можем понять. И только на таком уровне, только на таком уровне святости или освященности, на котором мы находимся, ровно на таком уровне нам может быть Богом что-либо открыто вот с таким процентом достоверности. Значит, вы поняли, как нужно понимать вот это выражение «мне Бог открыл»? Если человек плотской, невозрожденный, не верит в то, что грех можно победить и не побеждает, Для таких людей мне Бог открыл, лучше это выражение, забыть, чтобы себя не вводить в заблуждение и людей, которые нас слушают. Только духовному, только освященному Бог может открывать и из Писания, и через работу Святого Духа. Вот еще такой вопрос. Как узнать, что то, что мне открыто, открыто именно Богом? Ну, я вам говорил, критерием истины является практика, и познаете истину, истина сделает вас свободными. Доказательством того, что нам Бог истинно открыл, именно Бог, да, это будет способствовать нашему освящению, будет освобождать от рабства греха, будет делать нас более духовными людьми. То есть истина, она действительно практична, она освобождает, она освящает человека, который ею обладает. И последний вопрос, это я повторяю, думаю, чтобы не забыть. Как объяснить тот факт, что то, что я считал когда-то было открыто Богом, через время я понял, что это было заблуждение? Как объяснить, если мы растем, я говорил, еще раз повторюсь, да, если мы растем, то, да, вот как я привел пример с вечерей, или можно было привести пример еще там с чем-то, да, ну, допустим, той же субботы. Вот как те, кто соблюдает субботу, вот суббота, там, да, вот от захода до захода ничего не делать, ну прямо, я не знаю, свет величайший, да. И заметьте, мы становимся субботниками, становимся фарисеями. Суббота без субботства – это все равно, что машина без двигателя, без коробки передач. Это просто коробка, которую можно поставить на даче, от дождя укрываться, можно посидеть и прятать лопаты. Все. Суббота без субботства – это, я говорю, тарелка без пищи. Поэтому я говорю, если мы соблюдаем субботу, не понимая, что такое субботство, да, я вам должен сказать, это превращается в заблуждение, в сеть, в ловушку, в силки, в которые мы с вами попадаем. Ну, думаю, достаточно по этому вопросу. Следующий вопрос такой. Значит, одна сестра пишет. Слышала, Александр, от некоторых людей, что вы не очень положительно относитесь к духовной музыке. Да, я когда-то так высказывался где-то, ну, проскальзывал так не то, что я там против что-то говорил, да, но тем не менее, небольшой я любитель так называемой духовной музыки. Так она пишет, слышала, Александр, от некоторых людей, что вы не очень положительно относитесь к духовной музыке, в частности, к христианской. Вы не могли бы аргументированно объяснить эту свою позицию по этому вопросу? Я там все не читаю, что человек мне написал. Она там пишет, что вот там и на небе там вот ангелы там заиграли на арфах, там или там где-то Ветхий Завет, там и Давид, и, в общем, помните, да, псалмопевец, и, в общем, и певцы были при храме, а вот я вроде как-то так, ну, не очень положительно к этому отношусь. Ну, если коротко сказать, да, честно говорю, честно признаюсь. Хотите, любите, хотите, нет меня за это. Я не очень положительно отношусь к духовной музыке. Даже, так сказал бы, знаете, ну, это я еще что хочу сказать. Это я говорю о себе. С холодком, как говорится, к духовной, церковной, христианской музыке и песнопению отношусь. Попытаюсь сейчас объяснить, почему у меня сложилось такое впечатление и отношение. Ну, для того, чтобы говорить что-либо о духовной музыке, о духовном там песнопении, о духовных псалмах, да, вот сначала надо узнать вообще, чтобы говорить о духовных вещах, о духовной музыке, да, то было бы неплохо сначала узнать, что такое дух, потому что, заметьте, духовная музыка происходит от слова «дух». Вот видите, тут даже как-то и тематика предыдущего вопроса сходна с тематикой следующего вопроса. Выше только что мы с вами говорили. Дух – это разум. Духовный человек – это разумный, рассудительный, да? Способный анализировать спокойно, трезво, здраво. Так вот, надо узнать, что такое дух. Далее. Когда мы узнаем, что такое дух, Нам надо будет понять до конца, да, и что я хочу сказать, и создать духовного человека. Заметьте, духовную музыку не может писать плотской человек. Духовную музыку может писать только духовный человек. Вы видите, да, общая духовная музыка, духовный человек. И когда будет духовный человек, когда он будет переживать действительно, как духовный человек, какие-то там, будем говорить, Божьи переживания, там, общаясь с Богом, его внутренний мир будет чем-то наполняться, чем-то таким возвышенным, духовным, разумным, вечным, да, вот после этого вот этот человек должен будет написать духовную музыку или сочинить духовные слова. И только вот поняв вот это, мы можем потом понять, что такое духовное песнопение. Музыка в церкви должна быть духовной, должна быть разумной, должна быть побуждающей к размышлению, к осмыслению, к анализу, к духовному росту, как и проповедь. Ну, видите, вот пришлось сказать, как и проповедь, это как проповедь, какая должна быть. Но у нас-то и проповедей же подобных духовных, к сожалению, это нет. У нас, как принято считать, музыка, если о Боге и о Христе, то она уже и духовная. Если проповедь о Христе, ну, мы читаем что-нибудь из Библии, там про сатану, там про пришествие, про веру что-то говорим, и мы говорим, значит, это духовная проповедь. А я вам хочу сказать, нет. Дух – это разум. Духовный человек – это разумный, осмысленный, это степенный, это возрожденный человек. И заметьте, духовная проповедь – это не вообще о вере, не вообще там о крещении с полным погружением или неполным, венечком там, или во имя Христа, или во имя Троицы, да? Заметьте. Духовная проповедь – это проповедь, которая будоражит дух человека, разум. Если мы пришли на проповедь, и наше сознание закрутилось, завертелось, наша жизнь начала проплывать перед нашим духовным взором, мы начали видеть свои пороки, в нашем сердце что-то начало такое происходить, духовное, разумное, вечное, какое-то раскаяние, мы начинаем думать, мы начинаем раскаиваться, мы начинаем строить планы, все, берусь, начинаю жить так дальше, начинаю жить по-новому, так жить дальше нельзя. Вот это духовная проповедь. А у нас про Христа, про сатану, у нас даже бывает мысли толком никакой нет. Я уже не говорю, что противоречие в самой проповеди с самим библейским текстом. Так вот смотрите. Как может в церкви быть духовная музыка, разумная, побуждающая к освящению? Если у нас проповедей таких попробуй сыщи и не найдешь. Прежде чем говорить о христианской музыке, это стоило бы вначале говорить вообще о христианстве. Что оно из себя сегодня представляет? Заметьте, мы выше говорили, что духовная жизнь, духовный человек – это человек, идущий по пути освящения. Проповедь духовная и духовное песнопение должно заставлять будоражить наше сознание. Вы обратили внимание, что мелодии, вот я не буду говорить там про Америку, не буду говорить про Западную Европу, я буду говорить про бывший Советский Союз, нам будет это более понятно. Вы обратили внимание, вот какая музыка была в советское время? Какие псалмы пелись в советское время? И какая музыка постепенно из года в год входит в наш церковный обиход? Какие мелодии? Какие ритмы? Ну, слова там «Христос», «Бог», ну, конечно же, есть. Помните, я как-то вспоминал, как-то... Смотрю, в церкви гремит музыка, такая музыка дискотечная. Захожу, дискотека. христианская дискотека. Это называется тоже духовное песнопение. И там, извините, как на Украине говорят, роги стогнуть, роги, ну, Rolling Stones, да, а тут по-украински, как бы, помню, раньше говорили, роги стогнуть, да, роги стонут. В общем, там такие барабаны, там такое, там вообще не поймешь, что это что-то с христианством связано. Я стал прислушиваться и еле-еле расслышал там с такими растяжками и напевами под звук барабанов и тарелок, все-таки Христа я услышал. Только туда заходили все мирские и дергались так же, как в дискотеке, вроде, знаете, какие-то части парализованные тела, да, какие-то еще дергаются. Вот так же дергались те же ритмы, те же мелодии, та же атмосфера мирской дискотеки, только где-то, если кто-то знает и прислушается, услышит, что там все-таки о Христе идет речь. Ну, это я уже говорю так, знаете, как говорится, апогей, да, христианской музыки духовной, так называемой, да. Но вы заметьте, музыка все более ритмичная. Скажите, пожалуйста, вот послушайте любую мелодию, такую ритмичную, да, и скажите, может ли мысль спокойно плыть, так будем говорить, плавно, да, под ритм? Вот послушайте, попытайтесь подумать, именно в ритмику эту войдите, и не получится у вас. Если просто кто-то что-то там говорит о Христе, там слова в псалмах, да, ну, понимаете, я люблю тебя, Господь, ты нас спас, вот где-то вот такое вот. Чтобы вам было понятно, вот Наталья Шевченко есть такой автор, христианский поэт, да, с Краснодарского края. Вот послушайте ее стихи. Вот послушайте, вот это я вам хочу сказать, духовные псалмы, духовные стихи. Что не стих, то проповедь. Так я хочу сказать, проповедь. Это же не та проповедь, которая в церкви говорится. Это гораздо глубже, гораздо серьезнее. Там действительно мысль, там действительно будоражится сознание. Там действительно в стихе можно получить, через стих получить обличение. Можно прочувствовать глубину своего падения. Да? Вот я говорю, вы видите, вот это духовные псалмы. А про Христа, что мы его там любим, мы его там славим, при этом вихляемся, извините, задами. Извините, тут вообще ничего духовного нет, потому что дух наш не будоражится, мысль не появляется, раскаяние не появляется, и ничего духовного, как и в проповеди, там нет. Это не значит, что о Христе поется, это духовный псалом. Он зачастую больше убаюкивает нас, чем будоражит. Духовная мелодия, обратите внимание, духовные слова, они должны соответствовать. Мелодия, вот если, допустим, вы стихи Натальи Шевченко переложить на музыку, на ритмичную, все, не будет уже духовный псалом, и музыка не духовная, и восприниматься не будет. Там надо духовного композитора, действительно разумного, а не дерганого с тарелками и барабанами. И вот если мелодия будет спокойная, такая, знаете, только фон создающая, и вот эти слова, чтобы они медленно, так четко пелись, вот это будет и духовная музыка, вот это будет и духовный псалом. И все это будет будоражить, будет заставлять меня думать и будет меня судить, как проповедь, и будет обличать, и будет побуждать к новой жизни. Так вот, я сказал такую вещь, что чтобы говорить о христианской музыке, то стоит говорить сначала о христианстве, что оно из себя представляет. И я вам уже говорил, что на эту тему даже вот в предыдущем вопросе точно так же отвечал на эту тему. Скажу одно. О чем, на какую духовную тему можно говорить сегодня в церкви? Если главная духовная тема просто аннулирована, я имею в виду по поводу греха. Грех непобедим, мы признаем, что мы слабаки, и ничего даже и со Христом, и силой Святого Духа ничего не можем, ну, точнее было бы сказать, ничего не хотим поделать самим собой. Заметьте, основа духовности церкви, борьба с грехом, просто аннулирована. Дальше. Проповеди только о доктринах, о церкви, о порядке в церкви, о Христе, о добровольных пожертвованиях, о свинине, десятине, там, воскресенье, да? О незаслуженной благодати и о любви. О любви Божьей и о нашем спасении без веры, извиняюсь, веры без дел. Спасении по вере без дел. А это ничуть даже не касается темы духовности. Даже если где-то там поется, что мы должны быть верными Христу, и там и в огонь, и в воду должны за него идти, я вам хочу сказать, как мы пойдем в огонь и в воду, если грех непобедим, и трусость наша непобедима. Если грех непобедим, то мы не можем и любить, вы понимаете, да? А нам Библия говорит, что если тело отдашь на сражение, ну пойдешь, но будешь злым на тех людей, которые тебя будут убивать там или вешать, да? Тут нет тебе в том никакой пользы. Да, иногда бывает такое, что в церкви псалмы, ну, такие бывают со словами о борьбе с грехом идет речь там в этих псалмах. О духовной силе народа бывает Божьего, там тоже есть такие слова. Но я должен сказать, это песни и не больше. Просто там такие слова, и просто этот псалом надо спеть. Там кто-то определил, что его надо спеть. Проповедь идет о том, что мы ничего не можем, а псалом говорит о том, что можем, вроде и должны даже бороться. И самое главное заключается в том, что никто не замечает разницы в настрое псалма и проповеди. Потому что проповедь – это главное, а псалом – это во славу Божию поем, не для себя, не для назидания, не для обличения. Так вот, прежде чем говорить о моем отношении к христианской музыке, то стоило бы меня, ну, сначала спросить, какие проповеди мне нравятся. А для меня проповедь, которая не отвечает ни на один жизненный вопрос, просто пустое времяпрепровождение. Если вы пришли в собрание и не получили ответ на ваши вопросы, проповедь не духовная. Если вы пришли в собрание, у вас нет вообще ни одного вопроса, с которым вы туда пришли. У вас нет откровений, нет наставлений, нет назиданий. Я вам хочу сказать, зачем вы сюда ходите? Вы вообще никакого отношения к Богу не имеете. Как вы с Богом имели целую неделю вроде бы связь, как говорите, молились? И что, ничего не до чего не додумались, ничего не получили? Пришли в собрание, отсидели, сдали, что положено, да, и ушли? Проповедь на доктринальную тему вызывает у меня всегда такой вопрос. Ну хорошо, ну выслушали, ладно, Бог един, допустим, да? Или Дух Святой не личность? Хорошо. Я дальше задаю вопрос. Ну и что? Что дальше? Как это может повлиять на мою жизнь? Никак. Тогда какая польза мне от этой вашей доктрины, от этой вашей проповеди? Что духовного в этой проповеди вы нашли? Если мы говорим что-то о любви в церкви, то обратите внимание, мы говорим о любви нашей друг к другу. Мы говорим, что да, мы должны любить друг друга. Хотя, честно скажу, но тоже странно выглядят такие разговоры в совокупности с разговорами о том, что грех непобедим. Ведь если грех непобедим, то, следовательно, непобедимы раздражение, обидчивость, зависть, злоба, гордость. Да, я не говорю про остальные пороки. Теперь, как мы можем любить, будучи обидчивыми, да, раздражительными, мстительными? Мы говорим, что надо любить, и говорим, что грех непобедим. Как можно это соединить? Ну, как можно любить с раздражением, если любовь не раздражается, не гордится, не обижается, не ищет своего? Вы видите, да? Как может исчезнуть Если грех не может исчезнуть, как может любовь быть, если мы даже на эту тему говорим и поем, вы понимаете? Проповедь, наши убеждения, даже если где-то мысль и проскочит какая-то разумная, заметьте, проповедь все смажет, потому что мы ничего не можем, расставим точки, помолимся, все, грех не победим, надо уповать на Бога и на Его милость. Все. Поэтому так же, как я отношусь к проповедям, да, потому что они не духовные, я также отношусь и к псалмам в таких недуховных церквах, где сознание не будоражится, где людей не заставляют думать, где люди не анализируют свою жизнь, не вникают в себя и в учение, не занимаются сим постоянно, просто ходят по обыкновению, как евреи когда-то в синагогу. Просто отсиживают сиденья и отсиживают скамьи, на которых сидят, и штаны, и юбки. Поэтому если и заходит разговор в церкви о любви, ну, вроде как бы о духовной любви, то именно такой, которая звучит так, приблизительно так. Давайте не будем смотреть друг на друга, давайте смотреть на Иисуса и говорить о любви, Его к нам. Я думаю, вы понимаете, да, до чего мы дошли. Как вы понимаете, вот тематика проповедей должна соответствовать тематике христианских песен или нет? Я думаю, что должна, правда? Ну как может псалом вроде бы будоражить нас, да? А проповедь убаюкивает. Вместе слепить – заснем. Кстати, хочу сказать, если у нас есть псалом о любви, о дружбе, скажите, пожалуйста, чтобы любовь не раздражалась, чтобы любовь была Божья. Если нам не объяснить, говорить о любви, но не объяснить, как ее достичь, а потом мы говорим, что грех еще и не победим, скажите, пожалуйста, это духовная проповедь о том, что мы должны любить друг друга. Она, ну мы и так знаем, что надо любить, но любить-то не получается, мы любим только любящих нас. А если кто-то что-то поперек сказал нам, где-то перешел кто-то дорогу, чьи-то интересы пересеклись с моими интересами, любви уже нет. Поэтому даже псалмы и проповеди о любви, которые мы должны иметь, если они не говорят о том, как этого достичь, в этом нет никакой духовности. Это все равно, что если бы врач говорил больным в больнице, что надо быть здоровым, повернулся бы и ушел. Лечи, объясняй, методики применяй, лекарства, там, все, что знаешь, вылечи человека. Так и пастырь должен научить людей любить. Не просто говорить о любви, а как любить врага тем более. Честно скажу, что мне раньше нравились христианские песни, особенно поначалу, когда я пришел к вере в Бога, да. Скажу, у меня столько было кассет еще тогда были, вот магнитофонные, да. Столько их было, я их столько коллекционировал, да, слушал. Ну, знаете, я, кроме того, что слушал, я читал, я вникал в себя, я копался, я наблюдал. И вы знаете, вот коллекционировал, слушал, было, включу, всегда в доме музыка духовная, как я считал. Ну, знаете, так, чтобы она, что-то в доме звучало. А потом я вдруг поймал себя на той мысли, что слова мне не очень входят в сознание, я вообще практически их не слушаю. Если запомнил, то повторяю механически. Что мне нравятся в основном ритмичные псалмы с красивой музыкой. И если мне музыка нравилась, то и псалом тоже мне нравился. И наоборот. О том, что псалом должен был назидать или вразумлять, или обличение должен был получить через псалом, не могло быть даже и речи. Так вот, хочу задать как бы такие вопросы, чтобы вы их тоже себе задали и задумались. О чем говорят слова современных христианских псалмов? Хорошо, если о хороших вещах, о любви, о борьбе с грехом, но там же ни слова нет о том, как чего достичь. А в основном псалмы, они такие, знаете, общие, так, общецерковные такие, знаете, славословящие, да. Но я вам хочу сказать, эти все псалмы, они, в общем-то, меня никак не затрагивают. Меня, я говорю, я думаю, что и каждого из нас. Вспомните, да, вот вы слушали псалом, какой псалом затронул за душу и который вас заставил что-то менять в жизни. Еще такой вопрос хочу задать. Какие мелодии у этих псалмов? Вот вы замечаете, что они становятся все более ритмичными, все более веселыми, да? Иногда слова вроде бы серьезные, а музыка такая, знаете. Веселенькая довольно. Далее такой вопрос. Какие назидания и обличения вы получили из прослушанных псалмов? Если мелодия не способствует размышлению, а какие-то ритмы, ну, вообще делают какое-то такое, знаете, ступенчатое ритмичное мышление, да? Если там нет таких слов, которые меня могут затронуть за душу, заставить задуматься, да? Я задаю вопрос, а что здесь духовного? Мы читаем Библию, мы же не духовные, нет, потому что мы не понимаем, мы не думаем, мы не вникаем, и нас не приучают, заметьте. Даже чтение Библии не делает нас духовными. Мы обидчивые, мы раздражительные, мы завистливые, мы сплетничаем, мы мстительные, похотливые, завистливые. Еще такой вопрос. Поймайте себя на том, какие части тела начинают шевелиться во время прослушивания псалмов. Вот заметьте, играет псалом, вы слушаете. И замечаете, начинает нога там такт какой-то выбивать. Начинаете так, знаете, головой, плечами, немножко туловищем. Ну, если сидите, да. А если стоите, то, знаете, увидите ребенка, который подпрыгивает, он под мелодию начинает скакать. Я говорю, обратите внимание, это вот, как вы говорите, духовное песнопение и духовная музыка. Есть ли пища в псалмах для ума? Вот говорю, стихи Натальи Шевченко, ну, то я вам должен сказать, тут хоть крути, хоть верти, не похвалить нельзя. Ну, не в плане так по-человечески похвалить, а одобрить. Не одобрить нельзя. Что стих, то проповедь. Да такая проповедь. Говорю, чем проповедь говорит церковь, лучше бы стихи вот такие читали. Такие еще вопросы хочу задать по поводу духовности псалмов там духовных, да, и музыки, и песнопений духовных. Как долго слова псалма оставались в вашем сознании и будоражили его? И еще такие вопросы. Что такое духовная музыка и духовный псалом? Это разумная музыка и разумный псалом. Слова разумные, да? Слушая музыку и слушая стихи, они настолько должны гармонично сочетаться с смыслом и, подчеркиваю, с ритмикой Святого Духа. На той волне, я уже так говорю, на той частоте, на какой работает Святой Дух, а он работает в веянии тихого ветра, я это подчеркиваю. Так вот, и слова, и мелодия, и, будем говорить, скорость мелодии и скорость там слов, да, они настолько должны наложиться на ритмику Святого Духа, на вот это, на нашу способность разума, на способность нашего разума думать, чтобы вы могли слышать слова, чтобы вы могли слышать музыку, чтобы музыка не сбивала вас, не отвлекала вас от того, что вы слышите слова, да, чтобы слова успевали входить в сознание, и чтобы внутри успевало что-то происходить, какие-то изменения, чтобы эти слова и эта музыка заставила вас, ну, по-другому посмотреть на себя, на жизнь, и чтобы вы, прослушав ее, приняли какое-то решение. Вы замечаете, что сегодня настолько громкая музыка, Я даже иногда, вот бывает, включу какие-то псалмы. Вы знаете, я слов не могу разобрать. Ну, какие-то там такие избитые фразы я пойму. Но иногда думаю, а что, вот какие-то слова опять не понял. Барабаны, музыка там, ну, такие звуки. Она ведь духовная музыка, она должна быть очень тихая, очень спокойная, которая не отвлекает и не мешает, а способствует, чтобы четко каждое слово можно было услышать. А каждое слово должно быть наполнено смыслом духовным. Это должно быть такое, знаете, как говорится, как закваска, как дрожжи, которая войдет в сознание, и вы выйдете и должны будете продолжать думать на эту тему. Так вот, если слова не задерживаются в нашем сознании из псалма, если мы их иногда не можем даже разобрать из-за громкой музыки, задаю вопрос, это закваска? Нет. Может, это испорченные дрожжи? Дрожжи? Вполне да. И что еще хочу сказать? Чем больше я вникаю сам в смысл Писаний, чем больше познаю мудрость Божью, чем больше понимаю ее важность в повседневной жизни, тем больше убеждаюсь в негативной роли таких мелодий и таких псалмов. Я вам для чего это говорю, чтобы вы просто поняли. Это не то, что у меня такое, вот не люблю я музыку и все. Я вам говорил, я любил ее, я ее коллекционировал. У меня еще где-то целые ящики этих псалмов лежат. Я их уже даже не ищу. Меня никто не настраивал против этой духовной музыки. Она мне нравилась, но мне была она духовная, но я считал, что она духовная. Вот я просто параллельно вникал в себя и учение, и занимался сим постоянно. И задавался вопросом, что такое дух, что такое духовный человек. Потом тематика переключилась, что такое духовная музыка, что такое духовное песнопение, какие духовные псалмы. И просто менялось сознание, перемена которого исходила из практической жизни. Я просто видел то, чему учит Бог, это вот, будем говорить, вот такой определенный настрой, да. А та музыка, она отстает, она не в ногу, она конфликтует с той волной мышления, которую Бог пробуждает в сознании. Это не то, что у меня там какой-то такой протест, да, или я не люблю, или я вот какой-то такой фанат. Нет, я не фанат. Но, да, говорю, такие стихи, допустим, как Наталья Шевченко, с удовольствием слушаю. Если бы еще кто-то переложил эти стихи на мелодию, но на такую мелодию, которая не мешала бы словам, а именно наоборот создавала такой тихий, спокойный фон, чтобы эти слова еще, будем так говорить, еще мягче ложились, как в перекопанную, приготовленную, распушенную землю семена. Я слушал бы постоянно. Ну, хотя говорю, слушал бы постоянно, я говорю, что в свободное время, когда хочется немножко так вот расслабиться, я бы слушал, да. Но дело в том, что когда Бог что-то говорит, то, конечно, сами понимаете, я не буду слушать там что-то, потому что это мелодия души, которую Бог передает, да, она ни с чем не сравнима. Я не против музыки, я не, как таковой, да, не против псалмов. Но нам надо задаться вопросом, каковы мотивы нашей любви к таковым псалмам? Что назидательного для моего ума и для исправления я в них нахожу? Вот что нам нравится, музыка или слова? Если мы скажем слова, запомните, насколько мы их запомнили. Про музыку еще будем вспоминать. И музыка нам запомнится своей ритмичностью. Так вот, я говорю, надо тоже задуматься, почему нам это нравится? Почему нас к такой музыке тянет? Заметьте, если музыка недуховная нам нравится, это говорит о том, что это импонирует нашему недуховному нраву. На каком-то этапе жизни, вот если мы находимся в христианском детстве, допустим, да, начатки учений Христовых, да, там, помните, молочная пища, да, то есть вот мы начинаем только путь свой христианский. Что вот эти вот псалмы, вот такие даже, какие они сегодня есть, они могут сыграть и хорошую роль. Но в каком смысле хорошую роль? Отвлекать нас будут, как погремушка маленького ребенка от огорчения или расстройства. Вот чтобы кто-то травки там, типа пустырника попьет или валерьянки успокоится. Ну, кому-то музыку включить просто, заметьте, она не лечит, она просто отвлекает. Вот эти псалмы, у человека послушал, забылся и успокоился. То говорю, в таком плане я согласен, что на каком-то этапе жизни, вот таком детском, христианском, да, ну, это, будем говорить, не совсем духовная музыка, может выполнить роль вроде бы как бы духовной музыки, отвлекая человека от тех огорчений и расстройств, которые его загоняют в депрессию. И я бы так сказал, чем пить алкоголь, жить в обидах, то лучше слушать такие псалмы. Но когда мы уже поднимаемся в духовном росте, и у нас в почете уже как бы твердая пища, у нас серьезные разговоры, когда необходима концентрация ума, когда необходимо умение четко прослеживать логику мыслей, тогда эти псалмы только расслабляют нас, отвлекают и вводят в некое такое чувственное отвлечение от реальной, отвлекает нас от реальной жизни, вот такое чувственное состояние. Когда мы вкусили, как благ Господь, мы начинаем понимать важность общения с Богом. А когда мы это начинаем понимать, то разве можно хотя бы близко сопоставить уровень получения информации через живое общение с живым Богом или через полученную информацию с псалмом, особенно если они такие, знаете, ритмичные и у которых очень много общих фраз. В псалмах, как правило, знаете, шаблонные слова и выражения, а в разговоре с Богом очень конкретные ответы и советы, очень конкретное решение проблем. Там сплошные, я бы так сказал, перлы Божьи, которые Бог заставляет думать. Можете представить, вот какая музыка должна быть, чтобы она была духовной, и вот эти слова, как бы, так будем говорить, мягко укладывала в приготовленную почву. Ни по содержанию, ни по качеству, ни по информационной насыщенности, полученной в результате личного общения с Богом, не может сравниться с тем, что я получаю из псалмов. Это действительно реально погремушка для развлечений и отвлечений. Ну вот я когда тоже говорил, есть псалмы Светланы Копыловой. Я когда-то тоже говорил, что они мне очень нравятся. А сейчас, что я хочу сказать, уже как бы в прошедшем времени. Они мне нравились. Уже в прошедшем времени говорю. Я чувствовал какие-то нотки вот в голосе Светланы Копыловой. У меня были аудиозаписи, да? Вы знаете, вот, ну, так, как говорят, там, на подсознании, да? Подспудно. Вот как-то я так вот чувствовал, какая-то такая игривость у нее есть. Слова хорошие. А вот она поет, вот немножко, знаете, вот как будто бы даже немножко красуется. Вот вначале я этого не замечал когда-то, да? Потом вроде как-то так, знаете, косвенно говорят, как боковым зрением стал это замечать, но этому еще не придавало значения. Потом наступил момент, когда я на видео уже в Ютубе посмотрел, и вы знаете, а она вообще такая красуется. То есть я потом понял, что слова писал там какой-то иеромонах или монах, я уже не помню, где-то даже читал, и имя его. Вот тот монах, он эти слова все писал. А вот эта вот мелодия, вот эта вот игривость Светланы Копыловой, я не хочу сказать, она такая рассякая, да? Но, знаете, не украшает ее. Вот эта вот немножко игривость, слова вроде ничего, так мелодия тоже так сравнительно неплохая. Но там действительно в словах можно так тоже сказать, как проповеди, да? А вот когда я уже видел ее на видео, да, вы знаете... Вот, уже хотелось бы, чтобы кто-то исполнил немножечко в другом ракурсе, с другим оттенком чувств. Эти же самые псалмы. Ну вот псалмы Давида, да, вы знаете, в них тоже Давид, когда писал их, там, вот я почему говорю, что духовные псалмы, вот вы почитайте. Это же не просто такие общие фразы, да? Вот Давид пережил, допустим, там вот, наказание от Бога за грех с Версавией. Псалом написал, да, чтобы в храме пели все. Вот это, я говорю, заметьте, духовный псалом. Как Давид раскаивается в своем грехе. Если Давид что-то пережил, заметьте, в псалме переживания. То есть, вот если бы он проповеди рассказывал, он это писал в псалмах, и это пелось в храме. Вот это духовное было. И там, знаете, извините, телами не сильно будешь игриво вихляться, да, под мелодию. Там действительно такие слова, чтобы все понимали, заметьте, Давид не постеснялся написать это, чтобы все пели, как он загулял, и чтобы все знали, как Бог наказал, и чтобы все сделали выводы, и сами этим путем не шли. Вот это я понимаю, да? Назидание получил Давид, получил взбучку, да? Назидание было всему Израилю, вот это действительно, да, вот это духовные псалмы. А сегодня много красивых общих фраз в псалмах, ну, как и в проповедях. А вот насколько они соответствуют внутреннему содержимому, да, духовного человека, это уже другой вопрос. Я вам сейчас хочу просто в заключение, извините, немножко как бы задержал уже сегодня, ну, два вопроса уже надо закончить. Я хочу вам прочитать пару мест из Священного Писания по поводу псалмов. Значит, первое место, Ефесянам 5 глава, 18-19 стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Теперь слушайте, 19 стих какой. «Назидая самих себя псалмами». Вы видите? Псалом должен назидать. Мы должны там получить назидание, получить обличение, подкрепление. Мы должны извлечь информацию, она должна засесть у нас в сознании. И выйдя с собрания, это должно звучать в наших ушах. «Назидая самих себя псалмами и славословиями, и песнопениями духовными». Обратите внимание, вот видите? «Псалмами, славословиями, песнопениями духовными». Заметьте, назидание – это поучение. Поучение относится к разуму. Если разум ничего не получил, а сердце получило утешение какое-то, тело повихлялось, это все называется недуховное. И дальше написано: «Пойте и воспевая в сердцах ваших Господу». Колоссянам 3:16. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью». Теперь слушайте по поводу псалмов что и духовной музыки. «Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Где, назовите псалом, которым можно вразумить, слышите? Остановить, предостеречь, обличить другого человека. Ну, почему так написано? Ну, вот подойти к человеку и сказать: брат, извини, пожалуйста, у тебя много обидчивости, это все-таки гордость. Я хотел бы тебе подсказать, ты этого не видишь, да? С этим надо бороться. Он может обидеться. Вот так подойти и сказать, он может обидеться. А если бы был такой псалом, ну, просто бы сказали, а сейчас там вот сестра споет нам такой назидательный псалом, и там было бы все в псалме, вроде бы я не подхожу, вроде бы к нему конкретно не подхожу, но чтобы там были такие слова, такая мелодия, чтобы этот человек сидел как на горящих углях. Ну и обидеться ни на кого не получилось бы, потому что это был псалом. Ну а если ты уже сам почувствовал, ну это твоя проблема. Вы видите? Покажите мне сегодня псалмы, которыми можно вразумлять. А ведь они должны были бы быть. И последний стих. 1 Коринфянам 14:26. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование. Все сие да будет к назиданию. Я не беру там поучение, язык, откровение, истолкование. Беру просто по нашей тематике псалом. Заметьте, псалом должен быть назидательным, не вихлятельным, не убаюкивающим, что там на небесной перекличке я буду обязательно. Этот псалом вообще запрещено, я говорю, запрещено петь. Он наоборот нас отучает. Он наоборот нас убаюкивает. Все будет хорошо. А хорошо не будет, как я вам уже читал не так давно. Когда будут говорить мир и безопасность, что у вас будет все хорошо, внезапно постигнет пагуба. Вы видите? Псалом должен быть назидательным. Еще раз задаю вопрос. Проповедь где назидательная? Проповедь будоражащая, обличающая. Где? Вот нету проповеди, нету духовности, нету духовного человека и нет духовных псалмов, которыми можно было бы вразумлять и обличать и назидать. Ну, я думаю, что ответил на этот вопрос так более-менее понятно, да, как получилось. Я думаю, все-таки вы поняли мое отношение к песнопениям, к музыке, да. Я не против, я не фанат. Я просто уже, как говорится, находясь на каком-то таком этапе, это говорю не в качестве похвалиться перед вами, да, что у меня потребность в словах и в мелодии в такой, которые будут в унисон, как в оркестре одна скрипка там исполняет соло, а весь оркестр под эту скрипку работает, да, создает какой-то такой красивый фон. Вот у меня первая скрипка – это вот духовность, да, а мелодия, псалмы, слова, которые там, да, они должны в унисон, они должны быть назидательными. Были бы такие, я бы никогда не был против. На этом я заканчиваю. Всего хорошего. Божьих вам благословений и до следующей встречи, которая у нас будет завтра с вами. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом. Все, чем занимаетесь, во что вникаете, советую, анализируйте, размышляйте, задавайте вопросы, да. Просто так не надо быть обывателем, который слушает и забывает, видит и не помнит, да. Все надо замечать, все надо подвергать анализу, потому что вся наша жизнь от самых больших и важных дел до самых маленьких, она пронизана смыслом, и мы должны видеть и понимать, какой смысл мы видим, есть ли у нас этот смысл, какие мотивы, что мы делаем, зачем мы делаем, да. Заметьте, если говорить о религии, то, заметьте, это не то, что ходить в церковь, должно быть здание, должен быть проповедник, кафедра, должен быть хор, должен быть оркестр. Если нет назидания, если нет духовности, если мы какие пришли, такие ушли, не надо ни церковь, ни здание, ни проповедник, ни кафедра, ничего не надо. Все это пустое место, это просто прах и пыль. Оставайтесь с Богом.